И пусть делают гипсовые слепки с отпечатков подошв на клумбе. «Похоже, в дом кто-то проник», — продолжал Эйнсли. «Сделать это можно было только до того, как покойный пришел в эту комнату». Хорхе взвесил услышанное и сказал. «Так или иначе, но Мэддокс Девональ видел незваного гостя. В него ведь стреляли в упор, значит, тот подошел к нему совсем близко. Судя по всем этим штуковинам для накачки мускулов, парень должен был оказать сопротивление. Однако никаких следов борьбы что-то не видно. Его могли застигнуть врасплох. Преступник спрятался, а потом неожиданно напал сзади. Ну, где же он прятался?» Оба сыщика еще раз оглядели просторную комнату. Хорхе первым указал на зеленые бархатные шторы по обеим сторонам балконной двери. Правая штора была собрана и закреплена в углу петлей декоративного шнура, зато левая свисала свободно. Эйнсли подошел к ней, осторожно потянул на себя. Позади шторы на ковровом покрытии были видны следы грязи. «Я прослежу, чтобы криминалисты их обработали», — сказал Хорхе. «А сейчас неплохо было бы разобраться с хронологией, когда наступила смерть, в котором часу обнаружен труп». А в этот момент появился дворецкий Холдсворт и обратился к Эйнсли. «Миссис Мэддокс Девональ готова принять вас. Пожалуйста, следуйте за мной». Эйнсли заколебался. Вообще говоря, при расследовании убийства сыщик вызывал к себе для допроса свидетелей, а не наоборот. Хотя, с другой стороны, вполне понятно, что несчастная женщина предпочла бы не идти в эту комнату, где до сих пор лежит труп ее мужа. Разумеется, Эйнсли имел право допросить любого, включая членов семьи Девонали, в здании управления полиции, но что это давало? «Хорошо, пойдемте», — кивнул он Холдсворту, а Хорхе сказал. «Я вернусь с информацией о том, что и когда произошло». Гостиная, куда припроводили Эйнсли, по своим размерам, стилю и роскошной обстановке, была совершенно под стать остальному дому. Фелиция Мэддокс Девонали сидела в большом, обитом парчой кресле с подголовником. Это была красивая женщина лет 40 с породистыми аристократическими чертами лица, прямым носом, широкими скулами, высоким лбом и выдававшим преждевременную в таком возрасте подтяжку подбородком. Ее густые светлорусые волосы, в которых играли лучи солнца, были свободно распущены по плечам. Короткая кремовая юбка, ничуть не скрывавшая точеных ног, сочеталась с того же оттенка шелковой блузкой и широким, украшенным золотым орнаментом поясом. Все в ее облике — лицо, прическа, маникюр — было тщательно ухоженным, холеным, одежда безукоризненной, и она отлично осознавала это, — отметил про себя Эйнсли. Молчаливым жестом она пригласила его сесть в стоявшее перед ней антикварное французское кресло без подлокотников. Шаткое и, как не без удивления, обнаружил Эйнсли, решительно неудобное. Впрочем, если это была попытка с самого начала заставить его испытывать неловкость, она не увенчалась успехом. Эйнсли начал беседу, как делал обычно при подобных обстоятельствах. «Позвольте выразить вам глубочайшие соболезнования в связи с гибелью вашего мужа». «Не надо», — оборвала его Девональ тоном, в котором не слышалось ни малейших эмоций. «Я сама справлюсь с личными проблемами. Давайте ограничимся рамками официального разговора. Вы, я полагаю, сержант?» «Сержант Малкольм Эйнсли». Он чуть не добавил «мэм» к этой фразе, но сдержался. «Характер на характер». Посмотрим, чья возьмет. «Что ж, тогда прежде всего позвольте узнать, по какому праву телевизионной группе с моего собственного канала, он принадлежит Девоналям полностью, не дают войти в дом, который также является собственностью нашей семьи?» «Миссис Мэддокс Девональ», — сказал Эйнсли негромко, но твердо. «В виде любезности я отвечу на ваш вопрос, хотя думаю, что ответ вам и так ясен. Но затем мы перейдем к допросу, и вести его буду я». Он почувствовал на себе холодный, немигающий взгляд ее серых глаз и выдержал его с завидным спокойствием. «Так вот, по поводу телегруппы», — продолжал он. «В этом доме при невыясненных пока обстоятельствах погиб человек. И кому бы дом ни принадлежал, на данный момент здесь распоряжается полиция. Властью, данной нам законом, мы имеем полное право не допускать к месту преступления журналистов. Подчеркну, любых журналистов. А теперь, когда с этим покончено, я хотел бы услышать все, что вам известно о смерти вашего мужа. Минуточку. В него был уставлен изящный указательный пальчик. Кто ваш непосредственный начальник? Лейтенант Лео Ньюболт. Всего лишь лейтенант? Тогда, прежде чем продолжить нашу беседу, я обсужу ваши методы с начальником полиции Майами. Энсли понял, что неожиданно и на пустом месте произошел конфликт. Он мог бы отнести его за счет стрессов, которые обычно повергают людей убийства, но слишком живо помнил слова патрульного Наварра. Эта леди привыкла всем и вся командовать и не любит, когда ей перечат. «Мадам», — сказал он, — «вы свободны в любой момент воспользоваться телефоном и позвонить шефу Кэтлиджу. Не забудьте только проинформировать его, когда закончите свою с ним беседу, что вы задержаны, а за отказ оказать полиции содействие в расследовании смерти вашего супруга я буду вынужден в наручниках доставить вас для допроса в управление полиции города». Они сидели друг против друга. Энсли кожей ощущал, до какой степени он ей ненавистен. Фелиция Деваналь отвела взгляд в сторону, потом снова посмотрела на Эйнсли и произнесла уже совершенно другим тоном. «Задавайте свои вопросы». Он не получил, да и не мог получить удовольствие от своей тактической победы. Строго официальным тоном он спросил. «Когда и как вам стало известно, что ваш муж мертв?» «Примерно в половине восьмого утра я зашла в спальню мужа. Она на том же этаже, что и моя. Мне нужно было его кое о чем спросить. Когда его там не оказалось, я спустилась в кабинет. Он часто просыпался ни свет ни заря, кабинет был его любимым местом. Так я обнаружила трупы и сразу же вызвала полицию». «О чем вы хотели его спросить?» «О чем?» К такому вопросу Деваналь не подготовилась, а Эйнсли упрямо повторил его. «Я собиралась...» Спесь улетучилась, и теперь не хватало слов. «Сейчас уже не помню». «Ваши с мужем спальни соединены между собой?» «Они...» «Нет», — наступила неловкая пауза. «Вообще-то странно спрашивать о таких вещах». «Так ли уж странно», — подумала Эйнсли. Пока было совершенно неясно, зачем миссис Деваналь в такой час понадобилось увидеться с мужем. Отсутствие двери между спальнями супругов многое проясняло в их отношениях. «Вашего мужа стреляли», — сказал он вслух. «Вы слышали выстрел или похожий звук?» «Нет, ничего». «Значит, не исключена вероятность, что вашего супруга убили задолго до того, как вы обнаружили тело?» «Полагаю, что так». «У мистера Мэддокса Деваналя были неприятности или враги? Вы знаете кого-то, кто мог желать его смерти?» «Нет». Миссис Деваналь, полностью овладев собой, продолжала. «Мне лучше сообщить вам сразу то, что вы все равно рано или поздно узнаете. Мы с мужем не были близкими людьми в полном смысле этого слова. Но у него были свои интересы, у меня свои, и они никак не пересекались».
«И давно вы с ним жили разными интересами?»
«Примерно 6 лет». «А женаты мы были 9».
«Между вами случались ссоры?»
«Нет», — решительно ответила она, но тут же поправилась. «У нас были, конечно, размолвки по разным пустякам, но никогда ничего существенного».
«Кто-то из вас собирался подать на развод?»
«Нет. Нас обоих вполне устраивала такая жизнь. Мне самой статус замужней женщины давал определенные преимущества. В какой-то степени делал меня свободнее. Что же до Байрона, он извлекал из всего этого вполне ощутимые выгоды».
«Вы не поясните?»
«Видите ли, до того, как мы поженились, Байрон был очень привлекательным и популярным у слабого пола молодым мужчиной. Но и только. Ни денег, ни блестящей карьеры.
После женитьбы на мне он добился и того, и другого.